отрывок подготовки к уроку из книги Шем и Шмуэль. Понятие сефа собрания – это больше единение сердцем и душой, чем понятие кибуц, когда собираются вместе. Потому что это относится только к телам, их представления не объединены. Ну а сефа, собрание, объединение людей также и в сердце. И это понятие соединения, объединения снаружи и внутри. Там объединяются сильнее. Поэтому слово «объединение» относится больше к душам. Ведь к душе относится понятие желания и стремления. И если каждый человек стремится только к личному благу, несмотря на то, что все хотят одного, все равно это еще не является единым мнением. Каждый стремится к личной выгоде. Но когда все вместе, и многие стремятся наполнить желание Отца Небесного, то это, несомненно, называется совершенным единством. И это можно назвать объединение, собрание. Согласно этому, когда все объединяются в мощном порыве души, всеми силами выполнить желание Творца.
Обычно люди собираются, когда у них есть какой-то известный выигрыш, ощущаемый, понятный, который находится перед ними, и исходя из обычных уровней, еда, секс, семья, деньги, почести, заработок. То, что хотят достичь из всех желаний, которые понятны у каждого человека в мире. Как мы учили, что у каждого человека есть те же желания, только у одного человека есть тип желания одного вида, у другого другого типа, но у всех есть те же самые желания. То есть мы можем понять друг друга в своих эгоистических желаниях, какими бы они ни были. Это есть у каждого, хотя я это не люблю, а я то не люблю, но он может понять меня, я могу понять его, потому что это уже то, что называется естественно. Тогда как эти объединения являются естественными в человечестве, тут нет ничего особенного. И вид объединения совершенно другой. В частности, это отличается в том, что он удостаивается помощи свыше, развития свыше. Но объединяются, и чем больше есть сил, тем большего успеха добиваются. Это вещи обычные. Тогда как если мы объединяемся согласно желанию, которое выше знания, то есть выше наших обыкновенных желаний заработать, а поскольку мы хотим прийти к отдаче, тогда наше объединение уже называется святым, то есть особенным, потому что это объединение для того, чтобы уподобиться высшей силе. И тогда, соответственно, этому мы удостаиваемся помощи свыше, особому отношению высшей силы Творца, поскольку мы хотим уподобиться Ему в объединении, то есть в отмене друг перед другом, в объединении вместе, хотим достичь такой же формы, как у Него. И поэтому все объединение имеет очень сильно отличающуюся от всех предыдущих во всех объединениях, которые есть в человечестве, прийти к форме Творца. Это того, что каждый через то, что он отменяет себя, в объединении соединяются с другими выше обычного отталкивания, которое существует между людьми, и побуждается еще особое отталкивание, которое называется злое начало, ненависть, зависть и так далее. Мы выше этих возбуждений, в любом случае хотим объединиться согласно правилу, что все прегрешения покроются любовью. И если мы совершаем такие усилия, согласно нашим усилиям, мы притягиваем на себя свет, возвращающий к источнику. Вначале мы не знаем, что мы притягиваем, что происходит, а потом все больше и больше чувствуем сами недостаток помощи свыше, потому что мы раскрываем, насколько мы не способны прийти к форме Творца, сделать усилия по объединению, прийти к объединению, единству. И тогда мы начинаем обращаться в более четкой форме. Мы можем придать какую-то форму и характер нашему обращению к Творцу. И тогда мы удостаиваемся света, возвращающего к источнику. Когда мы просто ощущаем, насколько мы просим, в каком виде, с какой силой, и что мы получаем тоже в каком виде и с какой силой. И мы начинаем так работать взаимообразно. Я возлюбленному моему, возлюбленный мне. И отсюда уже приходит раскрытие Творца нам из того, что мы получили некую форму его, скажем, нефеш, как он говорит нам здесь. Автор книги Шем и Шмуэль говорит, что нефеш — это устремление, да, где, как он говорит? Потому что душа — это от слова желание и стремление. Рох, нешамаха яхида — это уже добавки к нефеш, к желанию и устремлению уже в более понятном, контролируемом виде, практическом со стороны человека, который строит уже отношение, уже свое побуждение, требование, просьбу. И так, согласно Хисарону, который он все время развивает в более и более четком виде, в формате и виде более соединенным, направленным, более когда я уже точно знаю, чего я прошу, я уже понимаю свои потребности и что мне нужно для того, чтобы исправить эти хисароны, где именно мне нужна помощь. И в этом разница между тем, что я достигаю в нефеш, рох, нешамах, а я и хида, что раскрытие Творца, которое я получаю, свойство отдачи и любви, в нем уже есть гораздо больше, чем от формы в чистом виде, которую мы ощущаем, как некое облако, какое-то ощущение такое, у которого нет никаких видов, никаких внутренних форм. И так мы соединяемся, так мы приходим к объединению, к собранию. Асифа. Так что разница тут очень большая между собранием асифа, которое мы видим, объединение, которое мы видим в этом мире, согласно естественным желаниям, которые пробуждаются у каждого из живущих в мире, и как мы строим наше соединение выше отторжения, там там находится все наше столкновение и с Творцом. Понятно? Вопросы?
Да,
о, прекрасно.
Ну-ну,
дайте ему микрофон.
С момента, когда понятно человеку, что изменение может быть только под воздействием света, возвращающего к источнику, то теперь какие этапы, которые он должен пройти, для того, чтобы начать строить связь, которая выше, чем отталкивание?
Секундочку. Если уже он чувствует, что его успех зависит от света, возвращающего к источнику, это уже не отталкивание. Он уже получает знак того, что он зависит от этого, то есть это уже определенное раскрытие. То я сейчас получил свыше ответ. Как бы сотворец говорит ему: я способен помочь тебе, готов помочь тебе, и знай также, что то, что ты прошел, это потому что я тебе это устроил, чтобы ты обратился и получил помощь. И человек уже находится в контакте с Творцом, в том, что он знает, откуда его состояние, и как он может его изменить, что происходит сейчас. Сейчас он должен организовать свое отношение в этот момент. Зачем просить о помощи? Чтобы мне было хорошо? Не покидай меня, потому что я страдал, потому что мне нехорошо. И приди, помоги мне, и охраняй меня, и так далее, и так далее. То есть заботиться о себе, или он хочет, все-таки ищет, как подняться над этим, для того, чтобы быть выше всех сил разделения, разобщения, не обращая внимания на то, приятное они, неприятное, хотя они, конечно, неприятные, но он хочет быть выше неприятности, доставляя наслаждение Творцу. То есть сейчас это очень важный момент, что даже если мне нехорошо, и даже если я не понимаю и не могу оправдать, и у меня есть самые разные желания в моей мысли, самые разные претензии, я не хочу сейчас говорить об этом. Я хочу прийти к одному состоянию. Оставим их. Только что, чтобы я смог быть в отдаче. И все мои чувства, мои ощущения неприятные, пусть останутся как неприятные. Я именно хочу, чтобы они остались, потому что я по отношению к ним могу померить себя, что я действую не ради хорошего ощущения, а ради отдачи. Что если, несмотря на то, что я чувствую плохо, я над этим плохим ощущением могу отдавать, это для меня тогда проверка того, что я делаю правильно. Выключить телефоны. Тот, у кого зазвенело, должен выйти до конца урока.
Иванта?
Ты понял?
Покажи.
Пожалуйста.
Так как же вот из этого состояния есть правильное желание подняться над отторжением и действовать в отдаче, вообще не ассоциируя себя с тем, что происходит?
Еще раз.
В том состоянии, когда есть отторжение.
Да.
Человек находится в состоянии, когда он обвиняет и тому подобное. Как вот в том самом состоянии, он не ассоциирует себя с тем состоянием, что внутри?
Нет, он отождествляет себя с тем, что есть внутри, но именно, несмотря на то, что он сейчас чувствует себя плохо, он понимает, что это плохое чувство, помогает ему сейчас построить что-то выше, плохого ощущения. А иначе как ты будешь знать, что ты в отдаче? Если ты можешь быть в отдаче только над злом, которое ты ощущаешь внутри себя, плохим чувством. Если это плохое чувство пропадет, откуда ты будешь знать, что ты в отдаче? Поэтому все прегрешения покроют любовь. Не может быть без ненависти внутри, любовь снаружи. То, что мы в нашем мире хотим построить только одно ощущение, это то, что нас разбивает. Это то, что мы все время терпим неудачу. Падаем просто, впадаем в ту же ошибку, только точка такая. Хорошо мне, это может быть только для детей, хорошо. Так им дают, чтобы они росли. У человека, который уже растет, он доходит до какого-то возраста, там 15, больше, может, меньше, больше, он начинает уже чувствовать, что это уже не получается, как он хочет. И почему? Чтобы мы построили бы себя из двух противоположностей. Что внутри моего желания получать я чувствую плохо, выше моего желания получать, желание отдавать я чувствую хорошо. Только в таком виде ты можешь относиться к реальности и быть совершенным. И чем больше ты будешь продвигаться, у тебя будет ощущение плохое внутреннее больше, это позволит тебе построить отдачу больше. Да?
Так, да, каков процесс? Желание, которое нужно создать.
Плюса должны быть дальше.
Я спрашиваю о высшем вот этом крае, отдаче.
Верхний край, это будет плюс бесконечности, а нижний минус бесконечности.
Как создавать вообще желание по отношению к этому верхнему краю, если это не желание?
С помощью группы, упражнений, связи с первоисточниками, с группой учителем, и тогда приходит к тебе свет, возвращающий к источнику. Без света ничего не поможет. Только если ты строишь связь к нему правильно, ты получаешь свет, и он изменяет у тебя отношения. Он дает тебе понимание, чувство, возможность. Главным образом это восприятие, что невозможно по-другому построить мироздание, кроме как через две противоположности. Что я творение чувствую плохо в своем желании получать, и я уподобляю себя Творцу и строю это выше плохого чувства. Всегда это так. Мы строим себя выше желания получать, на котором делаем сокращение. То есть желание получать никогда не получится. Оно всегда будет пустым. И ощущение пустоты – это ощущение страдания, это ощущение тьмы, ощущение зла. И вся наша работа выше зла – построить хорошее ощущение в отдаче. И тогда я все время живу и отождествляю себя с отдачей, в которой я живу. А это желание получать внизу, которое находится, остается пустым. Но я не отождествляю себя с ним, я отрываюсь от него. Но я обязан ощущать его, и оно обязано все время быть во мне, как мера, против которой я строю отдачу. Да?
Для того, чтобы было сокращение на... Так, чтобы я не отождествлял себя желанием получать на него, должно быть сокращение.
Ты должен сделать его.
Тогда что определяет мою способность человека сокращать желание получать и стремиться быть в отдаче на верхнем крае? Создать вот это желание.
Ты хочешь построить такой порцов? У тебя есть желание получать сокращенное, и ты делаешь у него, кроме сокращения, экран, и строишь над ним отношение к отдаче к Творцу, называется рожь парцуфа, и так ты пользуешься им. И тогда, когда ты пользуешься в таком виде по отношению к Творцу, рожь, желанием отдавать, намерением отдавать, устремлением отдавать, тогда ты начинаешь уже понимать, что ты можешь даже получать, желание получать ради отдачи. Ты можешь уже пользоваться им, выбирать из желания получать разные желания и направлять их на отдачу. Даже что получение будет обращаться в отдачу, это уже высокая работа, но поговорим, по крайней мере, о том, как разделять себя наполовину. Серединка на половинку. Да.
И я говорю еще до этого. Плохо в желании получать. Как вот это сократить? Для того, чтобы не отождествлять себя с ним.
Упражнения.
Что такое упражнение?
Упражнения, которые как дают тебе разные состояния, неприятные. И ты целуешь палку. Слышал? Так. Именно со вкусом. Так что ты просто целуешь ее. Почему? Потому что тем, что ты осознаешь, что тебе во благо, ты поднимаешься сейчас, строишь сейчас над палкой отношение к тому, кто дает тебе этот удар. Ты хочешь оторваться от того, что тебя болит, не отождествлять себя с этим, а отождествлять себя с отцом, который таким образом хочет тебя воспитать. Верно, что он построил в тебе, создал в тебе злое начало, и в этом злом начале он тебе дает удар, и верно, что этот удар ты должен поцеловать и поблагодарить папу, что он тебе дал все эти ощущения, все эти начала, желания, потому что благодаря этому ты приходишь к нему. Оставаясь вместе с тем в своей природе. И тогда у тебя есть свободный выбор, ты остаешься свободным, ты остаешься творением, ты строишь из себя творение, потому что до этого ты не был творением. То, что все это существует, неживое растительное животное, и все эти люди, это не называется творение. Они не отделены от Творца, потому что Он управляет ими, своей силой, вообще не задавая вопросов, никак не относясь к нему. Они, это его сила, они погружены в эту силу. А то, что ты можешь отделить себя от него, с помощью чего? Именно с помощью того, что ты так относишься к нему, что ты получаешь удар, именно удар. Потому что наслаждение ты... В наслаждении ты... продан ему. А именно с помощью удара ты сейчас получаешь возможность оторваться от него, потому что ты не любишь этот удар. И вместе с тем, над ударом ты можешь соединиться с ним, иначе ты не существуешь. Если ты не получаешь удар, у тебя нет возможности построить себя в самостоятельном виде. Мне, может быть, не достает слов, но... Да.
Проблема с ударами, наказанием, что это не только что ты страдаешь, но ты страдаешь от всех еще средств, которые он тебе дает.
Ну, конечно.
Ну и что тогда?
А что? Ну так что тогда?
Он тебя как бы полностью вообще отключает.
Нет, у тебя остается тут какая-то точка, которая вне удара. Секундочку. Вне ощущения. Это точка, которая выше ощущения. И ты можешь, опираясь на нее, построить обратное отношение к нему. Это конец нити, о которой говорит Баля Салам, говорит в окончании, со статьей на окончании книги Зоар, что Творец бросает творению конец веревки. и ты обязан ухватиться за нее. И когда ты потерян, тебе плохо, ты проклинаешь его и все, и вообще у тебя есть, тем не менее, есть иногда нет, а иногда есть какой-то вдруг мысль, что это от него. Это называется, что у тебя есть конец веревки. С тобой рядом, ты знаешь, так, когда ты тонешь в море, а тут тебе бросают сверху с корабля, допустим, конец каната. Хватай. Да?
Окей, бросили мне конец веревки. И вот эту, как ухватиться за этот конец веревки? И несмотря на ощущение желания получать, все равно мы еще как бы все равно держимся средств группы.
Выше знания, выше ощущения. Я обязан просто на четвереньках прийти к ним и быть с ними рядом. Принести им чай, кофе, делать им неважно что, мыть место, где они учатся, отменять себя, для того, чтобы получить от них немножко силы. Я тем самым выражаю свое желание отдавать, что больше, чем такие действия, я не способен. Но я делаю это, служу им. И тогда в таком виде я включаю в себя их силу. Их сила дополнительно, в дополнение к моему эго, к всему моему страданию, помогает мне уже построить диполь. Понимаешь, когда у меня есть пустое больное место, и что-то я получил от них. Осознание, величие, важности пути и так далее. И тогда в таком виде я продвигаюсь. Если я не включаюсь в себя в них, их в себя, у меня нет возможности, откуда я возьму силы? Нет, неоткуда. Может быть, Творец будет поддерживает меня 10 лет так вокруг кабалы таким образом, но если я все-таки не включаюсь в группу, у меня нет никаких шансов получить силу от этого. Группа — это только группа, потом у тебя есть первоисточники, потом у тебя есть учитель, потом у тебя есть творец, потому что все-таки это лестница, пирамида существует. Это понятно, да? Это называется «все прегрешения покроются любовью». Что мы строим отношения, отдачу над ненавистью и над болью, над ударами. И поэтому посмотрите, как Бар-Сулам относится ко всем этим неприятным ощущениям, и насколько он говорит, сохранять их, грешники, которые раскрываются и так далее. И так мы видим из духовного парцуфа, что желания не пропадают и не наполняются так же в обычном стиле, что сейчас я уже наполнен, это наполняет себя. Я не наполняю себя, я наполняю свое желание отдавать, но не желание получать.
Еще раз, если мне плохо, я понимаю, что это все от Творца, то я должен прийти и молиться за группу?
Конечно, да. Если мне плохо, и я чувствую, что это плохое чувство приходит от Творца, приходит ко мне плохое чувство от Творца, чтобы продвигать меня, потому что он добрый, творящий добро, и у него нет никакого действия, не направленного на исправление, чтобы привести каждое творение в свое конечно исправленное место. И то, что я получаю в каждый момент времени, это только воздействие на меня, чтобы пробудить меня, прийти к исправлению, приблизиться к нему. И тогда, конечно, я, если я понимаю, что это все приходит, чтобы продвигать меня, я прихожу, я стараюсь построить свою правильную реакцию. Творец не слышит никого. Никого. Это не может быть, потому что это свойство отдачи. Для того, чтобы я попросил отдачи, я обязан быть в желании отдавать. Мое желание отдавать я готовлю в своей связи с товарищами. А иначе это не будет желание отдавать. Ты можешь плакать с сегодняшнего дня еще 1000 лет. Я хочу отдавать, дай мне силу отдачи. На самом деле это в чистом виде получения, и эгоизм твой остается эгоизмом. Если ты хочешь попросить силы отдачи, только на это ты можешь получить от него отклик, потому что его природа такова, и такова природа его света. Ты можешь делать это только через группу и просить у всех и за всех. Что такое сила отдачи? Сила отдачи – это что я хочу отдавать им. Это называется молитва многих. Хисарон многих. Откуда у тебя есть хисарон многих, скажи мне? Откуда ты знаешь, чего они хотят? То есть ты должен включиться в группу, включиться с хисаронами, товарищи, чего они на самом деле хотят, насколько они страдают, насколько ты хочешь помочь им тем самым. Так, кроме этого, ты не желаешь ничего. И тогда ты будешь просить у Творца, о, на это получишь. Что получишь? Получишь силу помочь им, чтобы они все вошли, допустим, в духовную. А ты нет. А зачем мне? Я только ради них хочу. Это называется отдача. Ничего больше спрашивать. Подумай об этом пока что.
То, что мы не поняли, то, что мы не почувствовали, то, в чем запутались, все, все наши претензии с хорошей стороны, с плохой, нейтральной, неважно откуда и что. Мы сейчас при чтении Зоар просим, чтобы у нас была возможность продвинуться. Куда продвинуться мы не знаем, и почему не знаем. И вообще для чего, и что, ничего не понятно. Просто просим. Даже без всякого понимания. Как ребенок, который плачет. Вот так. Плохо ему, он не знает от чего. Нам не нужно углубляться в это. Лучше быть в стремлении. Мы хотим исправления. А исправление включает в себя и раскрытие зла, и исправление зла, и распространение добра внутри зла, и так далее. Мы стремимся к источнику света. Зор, в то время, когда мы хотим находиться в источнике света, дает нам это. Пожалуйста.
66-й пункт, глава «С кем я в сотрудничестве?» «И в тени руки свои укрою тебя. В час, когда Тора была передана Моше, собрались великое множество высших ангелов, желая сжечь его пламенем уст своих. И тогда Творец прикрыл его. А теперь, когда заново открытое слово Торы поднимается и украшается, и встает перед Творцом, Он прикрывает это слово и укрывает этого человека, чтобы тем не было известно о них, а только Творцу, и чтобы не ревновали его, и тогда образуется из этого слова новое небо и новая земля».
Еще раз, послушайте то, что он читает. Может быть, впечатлитесь чем-то.
«И в тени руки своей укрою тебя. В час, когда Тора была передана Моше, собралось великое множество высших ангелов, желая сжечь его пламенем уст своих. И тогда Творец прикрыл его. А теперь, когда заново открытое слово Торы поднимается и украшается, и встает перед Творцом, Он прикрывает это слово и укрывает этого человека, чтобы тем не было известно о них, а только Творцу, и чтобы не ревновали его, и тогда образуется из этого слова новое небо и новая земля». это означает, и в тени руки своей укрою тебя, чтобы устроить небеса и основать землю. Отсюда видно, что любое слово, укрытое от глаз, поднимается во имя высшего блага. Как сказано, «В тени руки своей укрою тебя». И укрыто оно, и скрыто от глаз ее, именно во имя высшего блага, и означает «устроить небеса и основать землю», как изучали мы, для того, чтобы образовались заранее новые небо и земля. «И в тени руки своей укроют себя». Имеется в виду облачение, исходящее от небосвода, и облачающее и укрывающее ступень Мохин. И это облачение является свойством тень, укрывающая Мохин и скрывающая их от чужого глаза. И они никому не известны, кроме самого Творца. И это необходимо для того, чтобы скрыть эти большие ступени от ангелов-служителей, чтобы те не завидовали этому человеку. Причина этой зависти ангелов заключается в том, что, будучи чистыми в своей основе, когда смотрят на праведника, они обнаруживают в нем кажущиеся недостатки по причине зависти к этой высшей ступени, которой он удостоился. А затем обвинители цепляются за эти недостатки, которые открыли в нем ангелы. И поэтому, когда облачается эта ступень в одеяние этого небосвода, и это облачение является для него определяющим величину ступени, чтобы получить от него не больше, чем только во имя блага высшего. Таким образом, он защищен от зависти ангелов, поскольку праведник при этом может быть полностью защищен от нанесения ему вреда на этой ступени наравне с ангелами. Поэтому сказано, любое слово, укрытое от глаз, поднимается во имя высшего блага. Это намек, что глаз видит, а сердце желает, и он не может уберечься, чтобы мысль его была чиста и направлена лишь на доставление наслаждения Создателю своему, но получая также и ради собственной выгоды. Но когда это укрыто от глаз, то есть при облачении в одеяние небосвода, он уверен, что не получит больше, чем восходящее во благо высшему. И поэтому сказано, и укрыто оно, и скрыто от глаз.
То есть, человек делится на несколько ступеней, и в соответствии с тем, что хорошо для его продвижения в оптимальной форме, он получает или раскрытие, или скрытие по отношению к тем или иным свойствам и желаниям, которые раскрываются или скрываются. Есть система высшая по отношению к человеку, которая заботится о том, чтобы скрыть или раскрыть внутри его свойств, чувств, мыслей, желаний. И так он, все время о нем заботится. И ангелы в нем, все в человеке, кроме человека нет никакого творения. То, что нам представляется, что есть неживое, растительное, животное и даже люди. Это все только презентация его внутреннего, того внутреннего, что есть в нем. Поэтому ангелами называются те самые желания, которые сейчас не находятся в развитии. Поднимаются, опускаются, но без расчета с самими собой. И в каждом состоянии есть очень многое, что скрыто от человека. И только то, что ему раскрывается, дает ему возможность производить выбор и продвигаться в отдаче над получением. И так потом раскрывается что-то новое и так далее. И так в сочетании с остальными Творец соединяет все зло в то самое состояние, что каждый раз, когда мы к нему приходим, это называется трублением, трублением в рог, и тогда создается связь между Творцом и творением и постижение нового состояния.
67 пункт. «И сказать Циону, ты народ мой», то есть сказать тем вратам и словам, где одни краше других, этим открытием в Торе, «ты народ мой». Читай, не читай, «ты мой народ», «ами», где «айн» имеет знак огласовки «патаха», читай, «ты со мной», «ими», где «айн» имеет знак огласовки «херик», что означает «быть в сотрудничестве со мной». «Как я создал небо и землю речениями своими, как сказано словом Творца небеса сотворены, так и ты, чтобы твои речения и мудростями ты создал новое небо и землю, счастливы прилагающие усилия в Торе». Получение называется вратами, которые открыты для получения. Отдача посредством ман называется словами. И сказано, что одни краше других, то есть они облачаются друг в друга, и благодаря этому становятся краше. 68 пункт. Разве слово обновления каждого человека создает это, даже того, кто не знает, что говорит? Постигни и узнай. У того, кто не направляет путь свой к тайнам Торы и обновил слова, не зная их истинного значения, как должно, это обновленное слово поднимается, и к этому человеку выходит из расщелины великой бездны человек коварный, искусный во лжи. И он преодолевает 500 парсаот, чтобы получить это слово, и забирает его, и уходит с этим словом в свою расщелину, и создает в ней обманный небосвод, называемый хаос. Пояснение сказанного. Ман, который поднимают праведники, чтобы доставить наслаждение Создателю, то есть во имя высшего блага, называется заново открытыми словами Торы, ибо они открываются заново с помощью высшего зивуга. И зон получают новый мохин благодаря им, пока не удостаиваются посредством этого устроить небеса и основать землю, и становятся сотрудниками Творца, потому что небо и земля обновляются с помощью этих слов. Но тот, кто не направляет путь свой к тайнам Торы, то есть не сведущ в путях Творца, чтобы научиться оберегать себя от повреждения на высших ступенях, и говорит он сам себе, что намерен действовать во имя высшего блага, однако вводит себя в заблуждение, поскольку не будет он знать, ведь в душе своей он должен знать точно, что не намеревается получить личную выгоду. Таким образом, вина его очень велика, потому что дает он силы клипот убивать людей. И поэтому сказано, «и обновил слова, не зная их достоверного значения, как подобает». То есть поднимает ман для высшего зивуга, но не знает с полной достоверностью, что делается именно этого, именно так. И тогда получается, что он человек коварный и искусный во лжи. И он преодолевает 500 парсаот, чтобы получить это слово. Выходит из расщелины великой бездны человек коварный и искусный во лжи, потому что у клипот тоже есть захар и нуква. Захар называется обманом, а нуква называется ложью. Дело в том, что захар клипы не так плох, как нуква. И когда он сам по себе, он не вводит людей в заблуждение именем Творца. Даже наоборот, говорит хорошее на первый взгляд, но только он недоброжелателен, как сказано, «не вкушай хлеба недоброжелателя». «Ешь и пей», — скажет он тебе, «а сердце его не с тобой». И каждый, попавший в его сети, произносит имя Творца напрасно.
То, что мы не поняли, то, что мы не почувствовали, то, в чем запутались, все, все наши...
Товарищи из группы Аравы спрашивают.
Товарищи откуда?
Из группы Арава.
Они готовятся там?
По-видимому, да. И спрашивают.
Я не вижу их. Дайте нам посмотреть на Араву.
Спрашиваю так, как можно попросить исправления для товарищей и считать их как величайших поколений и полностью исправленных?
Это нехорошо только в такой форме относиться к товарищам. Хотя великих поколений, хотя все исправленные, находятся в конце исправления, все замечательно. Но если я нахожусь только в этом, этого недостаточно. Я обязан иногда быть выше этого. Иногда выше их. Если они великие, если они такие совершенные, что могу им добавить? Что могу им дать? Что? Они уже могут производить действия как Творец, давать мне, чтобы я получал радиотачку. То есть тут есть проблема. Мне необходимо чувствовать себя, что я выше их, и что я могу что-то добавить им. Иначе для меня нет места. Да.
Евгений из Иерусалима спрашивает, дано ли сначала просить за конкретного товарища, или работа должна быть за всех сразу?
Непонятно.
Еще раз, должен ли я просить, и забота моя должна быть об одном товарище, или моя забота должна быть обо всех сразу?
И то, и другое. И то, и другое. У нас есть много товарищей, одиночек, которые нуждаются в нашей помощи. Вместе с тем есть такие, за общность группы я всегда должен молиться. И молиться нам это понятно. Благословен ты, Творец, Авраам, Ицхак, Яков и так далее, и в конце концов и нам. То есть это в такой форме происходит. Да, Бенцион.
Какая разница в ощущении ближнего между уровнем животным и уровнем человека?
Он написал здесь, нет? Что они не чувствуют ближнего. Чувствуют только себя.
Второе.
Ты видишь?
Кулам. Колихат. Маргиша таулам.
И каждый чувствует этот мир внутри своего желания получать и заботится, чтобы в этом желании он почувствовал себя хорошо. Этот подход, это стремление называется животным стремлением, материальным, животным уровнем. И в этом есть множество форм жизни в нашем мире. У животных, и у зверей, и у людей, все подобны животным. Каждый внутри своего желания получать хочет чувствовать себя хорошо. Эта форма называется животным уровнем. Только те люди, которые находятся в развитии по отношению к ощущению ближнего, они называются людьми, бнеадам. Но не по своей внешней форме, а по своей внутренней форме. По форме желания получать в них, которые начинают приобретать форму желания отдавать. Поэтому та часть в них, которая может работать ради отдачи, называется человеком в них. А не по этой форме, когда ты смотришь на всех, и это называется людьми. Они не называются людьми. Ты определяешь по форме желания в них. Мы в науке Каббала не соотносимся с внешними формами, а только с внутренним, с желанием. У желания есть уровни неживое, растительное, животное и человеческое. Если ты берешь человека, распознай в нем желание. На каком уровне они находятся? На неживом, на растительном, на животном и на человеческом. Поэтому он говорит, человеческий уровень в желании называется уровнем ощущения ближнего. То есть он может болеть болью ближнего и радоваться радостью ближнего. Ближнего, не в нем. Ближний – это не мой ребенок, и не мой родственник, и даже не мой товарищ. Это должно быть что-то, что ко мне не относится, и я начинаю развивать по отношению к нему такое отношение. По отношению к товарищу, в нашем мире есть много людей, которые готовы умереть ради своих друзей. Так они материальные или духовные? Материальные. Находятся на животном уровне. Почему? Он готов умереть ради них? Верно. Но это потому, что он чувствует их близкими. Не по причине ненависти, над которой он развил близость, а просто потому, что они близки ему в материальном виде. Где не то, что над... все преступления покрывают любовь, а он просто чувствует их друзьями. И таких есть у тебя полно, есть фильмы об этом, книги об этом, о такой дружбе. И все это животное.
Мы виним это...
Вы понимаете разницу между наукой Каббала и тем, что происходит в этом мире? Самыми лучшими, самыми прекрасными стремлениями человека в этом мире, они все находятся на животном уровне. Ты хотел спросить что-то? Пожалуйста, в конце концов, я слышу тебя иногда.
Последний вопрос, можно? Как прийти к такой ненависти, чтобы уже потребовать отдачи?
И ненависть, и любовь, и отторжение, и тяга. Все эти ощущения развиваются с помощью света, возвращающего к источнику. Мы не должны ничего делать. Только выполнять то, что сказано, то, что написано, что должно быть в группе. Если мы будем все это делать вместе, насколько это возможно, все, то свет подействует быстро, и мы почувствуем наше продвижение. Нам не нужно думать, какие есть этапы продвижения, которые мы должны пройти, что лежит перед нами. Мы все равно это не знаем, это не поможет. Никогда. Знаешь, это как через секунду. Что произойдет, это неизвестно. Неизведано. Пока неизвестно. Потом ты будешь знать, что произойдет через секунду, и ты начинаешь сам, начнешь скрывать от себя это следующее мгновение. А иначе ты не будешь в отдаче. Будет еще. Есть еще кое-что.
Николай, не Дзержинск, Украина. Николай, мы не Дзержинск, Украина.
Вот до сегодняшнего, до сегодняшнего момента, как вот Артур там, мы молимся о себе. Благодаря группе я вижу свои минусы, и я прошу Творца, чтобы он менял меня в этом.
А для рега зе, машин мы видим, что אנחנו נכנסים לקבוצה מתוכה, מתוכה האינטראקציה איתה, מגלים את הפגמים שבנו, מבקשים מהבורא תיקון עליהם.
אה, я только что услышал, что это бесполезно.
ברגע שמעתי שזה חסר טעם.
За себя молиться.
להתפלל עבורי.
זה נכון.
Это так. Если ты хочешь, чтобы твое погружение, чтобы твоя молитва достигла вместе с правильным ответом, вернулась обратно, ты должен молиться через группу и ради группы. И так и устроены все наши молитвы.
Есть, они даже переведены на русский, на английский. Стоит почитать молитвенник Сидору. Все они устроены ради масс, ради общего. Если я молюсь за себя, я получаю реакцию. На любое действие, вообще, на любое действие мы получаем реакцию. Мы находимся в интегральной системе, в такой жесткой, в жесткой системе, где любое движение, любое состояние, все, что бы я ни сделал, физически, душевно, разумно, разумом, все находится в системе, я действую, и я не изолирован от системы. Я полностью связан руками, ногами, каждой своей клеточкой, каждым своим желанием, каждой своей мыслью, все связано. Хочу я или не хочу, это не имеет значения. Я действую во всей системе, и вся система воздействует на меня. Но если я обращаюсь из себя, то система действует на меня в ответ и дает мне проблемы, пока я не включаюсь в группу и пока не понимаю, что только через группу я могу исправить свое состояние. И поэтому молитва одиночки, она действует, но она действует косвенно, не напрямую. Потому что система интегральная, а я действую линейно, в одиночку. Я как бы не действую системно в системе, как она есть, а я как бы причиняю вред системе. Какая-то часть, которая не присутствует цельно в интегральной системе и действует, как она, а действует как маленькая раковая опухоль, которая хочет съесть эту систему. И тогда система реагирует, давит на меня, исправляет меня, чтобы я вместе со своей группой, там, где я нахожусь, будучи включенной в группу и вместе с группой и через группу, начал бы влиять на систему. И тогда я связан с ней правильно. Человек в одиночку не может связаться. Элоким, Творец, а Боре — это общая сила, которая заполняет все. Как сказано, высший свет заполняет все мироздание. Если ты не собираешься включиться во все мироздание, то ты не находишься в связи с высшим светом. Да.
Тогда объясните. Ну, мы как бы понимаем, да, вот, идем к этому единству. И все равно внутри себя мы делаем анализы. Вот мой товарищ попал в больницу. И мне хочется просить за него Творца, чтобы он ему помог. Но с другой стороны, я понимаю, что этот Творец работает в его жизни. Мне что сказать, не работает в его жизни? То есть...
То есть
мы
молимся за больных. Ребята, честное слово, стоит посмотреть молитвы. Ты молишься за всех больных, и твой товарищ включен туда тоже. Не просто так это все. Сидор, молитвенник, нам собрали члены Большого Собрания, каббалисты, жившие 2000 лет назад, все были на очень высоком уровне развития, постижения еще до Рашби, Раби Шимона бар Йохая. И они составили нам молитвенник Сидор. Если его правильно читать, мы увидим, каким образом мы должны связываться, просить. Даже просто словами, которые написано. Хотя толкование намного более глубокое. Но как? Какой подход? Потому что я слышу очень хорошие вопросы. Какой должен быть подход мне, к товарищу, к группе, к семье, к миру, ко всему? И там как раз... Как раз то и есть правильное выражение, то, что написано в молитвеннике. Я не знаю, как это сделать. Найдите мне. Дайте Сидур, молитвенник. Найдите в интернете, пришлите мне. Я хочу выбрать отрывки, и мы будем их изучать. Это как раз самая понятная форма. Да.
что значит просить через группу? Какие чувственные точки есть в этом внутреннем маршруте?
Ничего не происходит с нами, кроме как через испорченную связь нашу с группой. У человека нет личных проблем. Любая проблема от недостатка связи. Нет, человек не болеет. Ничего с ним не происходит. Вообще не важно что. Но в общем он потерял правильную связь с окружением. Смерть откуда берется? Недостаток связи между клетками. Когда они не удаляются друг от друга и определяют смерть. И обратите внимание, если мы будем передавать все наши просьбы выздоровления группы, за улучшение группы, то этим мы и исцелимся, мы и будем продвигаться, все разбиение между нами. Между нами источник наших бед, а не в каждом из нас индивидуально. И поэтому человечество именно этого и не понимает. И все еще, и неизвестно еще сколько время, будет оставаться в ощущении беды. Поэтому исправление только в исправлении связи между людьми, а не то, что каждый думает, что он хочет добиться успеха. Нет. И сейчас это все больше и больше становится явным.
Что значит просить через группу, Рав? Вы не ответили.
Мазе никра левакеш дерех агвуца.
Просить через группу, я прошу ради группы, ради общего исправления, когда я понимаю, что мы все должны быть объединены. И тогда наверняка и мне будет хорошо, но в ту секунду, когда я начинаю так просить, я уже не думаю о себе.
Ну, о чем я думаю, что я представляю, какие образы рисовать, что
максимально
похоже на свет.
То, что раскрывается тебе лично, то есть твоя беда, это не твоя беда, это общая проблема, потому что есть недостаток связи между людьми. И если они правильно смогут связаться, то эта проблема исчезнет. Ну, ребята, мы это изучаем и через разбиение килим. О чем вопросы вообще? Все разбиение килим, из-за того, что мы разделены, и раскрывается все больше и больше, это деление все более глубокое и глубокое, и отсюда исходит раскрытие всяких недостатков. Так как я могу просить за какую-то часть? Ни в одной части ничего нет. Скажем, есть какая-то частица, и она чувствует себя больной. Она себя чувствует больной, потому что она не соединена с остальными частями, и причина не в ней. Не в ней причина. Причина во всех остальных частях, с которыми она не соединена.
Вы объясняете, почему...